Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать Псалтырь, книгу библейских песнопений. Сегодня мы закончим изучать 79-й псалом и обратимся к псалмам 80-му и 81-му. Напоминаю вам, что в Псалме 79 мы находим обращенную к Господу просьбу избавить народ Божий от гнета и бедствий. Асаф, автор этого псалма, пророчески предвидел, что Иерусалим ожидают суровые времена, когда полагаться можно будет только на Бога. То же самое пророчество мы обнаруживаем в Евангелии от Луки, глава 19, стихи с 41 по 44. Мы читаем здесь, как плакал Иисус. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Эти ужасные слова объясняют, почему евреи хлебнули столько горя. А по дороге на Голгофу Иисус обратился к плачущим женщинам в толпе со словами: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Так сообщает нам Лука в своем Евангелии, глава 23, стих 28. Вспомним историю. Бог вывел Израиль из египетского плена. Бог изгнал языческие племена из Палестины и укоренил там Израиль, свою лозу. Израильтяне построили храм, чтобы поклоняться Богу. Потом народу было сказано, что их храм будет разрушен, и они будут изгнаны из своей земли. Почему? По той же самой причине, по которой Бог изгнал из этой земли язычников. Они отвернулись от Бога. Ответственность Израиля была гораздо больше, чем у языческих народов, потому что Бог даровал им такие привилегии, какими не обладал ни один народ. Бог даровал им свое зримое присутствие. И Асаф, пытаясь отвратить надвигающуюся на Израиль грозу Божьего гнева, перечисляет те дары, которые излились на народ Божий. В стихах с 10 по 12 79-го псалма он сравнивает израильтян с лозой, для которой Господь очистил место и утвердил корни ее, и она наполнила землю, горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она опустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Здесь имеется в виду Израиль, лоза, которую Бог вынес из Египта и посадил в земле обетованной. В связи с обилием полученных Израилем благословений у Асафа возникает вопрос. Слушайте стих 13. «Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?» Бог посадил свою лозу и поставил ограду вокруг земли. Народ Божий жил на этой земле около 600 лет. Бог не позволил великим державам того времени уничтожить Израиль. Египет выступил против Израиля, но не покорил его. Потом такие попытки предпринимали сирийцы и хетты. Но настал день, когда Бог убрал ограду и позволил врагам Израиля войти в святую землю. Почему? Да потому, что Израиль отверг своего пастыря. Прочту вам 18 стих. «Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе». Десница Бога могущественна. Кто же эта десница Бога, его правая рука? Это Мессия Израиля. Давид писал в 109-м псалме стих 1. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». А Иисус Христос использовал эти слова Давида, рассказывая о себе, когда враги усомнились в его мессианстве. Об этом пишет Матфей в 22 главе Евангелия, стих 44. В 35 главе книги «Бытие» есть рассказ о Рахиле, второй сын которой родился на дороге в Вифлеем. Этим ребенком был Вениамин. Но Рахиль его назвала не так. Посмотрев на малыша, которого произвела на свет, она назвала его Бенони, то есть «сын моего страдания». А вот когда Иаков посмотрел на него, он сказал, «Нет, мы не будем звать его Бенони, мы назовем его Вениамин, что значит «сын моей десницы». Вениамин был символом, прообразом пришествия на землю Господа нашего, который сначала явился на землю как сын страдания. Но сегодня Господь — десница, правая рука Бога. Как пишет Матфей в 22 главе Евангелия, стих 44, «Отец велел Христу, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И настанет день, когда Господь вернется на землю именно таким, исполненным славы и власти». Послушайте теперь стихи 19 и 20. «И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Народ Израиля обещает хранить верность Богу и славить Его. И в третий раз выступает с припевом хор. «Господи Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое». Это прекрасный псалом. А сейчас мы с вами обратимся еще к одному удивительному псалму, 80-му. Его содержание, как и у многих других псалмов, тесно связано с предыдущими. Другими словами, мы можем проследить общую историю Израиля из псалма в псалом. Предыдущий, 79-й, это молитва, но молитва не христиан, а народа израильского, обращающегося к Богу перед концом времен. А наша великая молитва записана в книге Откровения, глава 22, стих 20. «Ей гряди, Господи Иисусе!» И пока Господь не пришел, нам остается просить Его о том, чтобы как можно больше людей приняли Слово Божье. 80-й псалом — это песнь об избавлении. Он начинается на высокой ноте. Это соло для сопрано. Подзаголовок гласит «На Гефском орудии начальнику хора псалом Асафа». Читаем стихи со 2 по 5. «Радостно пойте Богу, твердыни наши! Восклицайте Богу Иакова! Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью! Трубите в новомесячье трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». Я думаю, ключ к прочитанному тексту — это звук трубы в новолуние. Такое понимание очень уместно, потому что новая луна появляется перед восходом солнца праведности, а образ трубы прекрасно соотносится с праздником кущи. Как вы, наверное, помните, в Израиле отмечали 4 основных праздника — Пасху, Пятидесятницу, День первых плодов и праздник кущи. И этот псалом, по всей видимости, относится к празднику кущи, который также называется праздником труб. «Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». Праздник кущи воспринимался как великое время и одновременно являл собой пророчество, которому предстоит исполниться в будущем. Читаем стихи 9 и 10. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному». А в 11 стихе Господь напоминает людям об их прошлом. «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Это обетование Израилю, но в этом стихе есть духовное наставление для нас. «Бог не выводил меня из Египта, но Он вывел меня из греха, из египетского рабства, в котором погряз наш мир. И теперь Бог говорит мне, открой-ка свой рот, Магги, чтобы я наполнил его духовным благословением. Могу совершенно искренне признаться вам, что Бог именно так и сделал. Бог был благ ко мне». Прочту вам еще 12 стих. «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне». Израиль еще не обратился к Богу. Это значит, что сейчас не существует большого различия между отношением Бога к Израилю и к арабам, а также к Америке или к России. Более того, я считаю, что Соединенные Штаты находятся в еще более ужасном духовном положении. Однако мы почему-то стремимся поучать весь мир. Наш народ будет еще носить рубище и посыпать голову пеплом из-за своих грехов и ошибок. Ибо нам всем и каждому в отдельности следует обратиться к Богу. 81-й псалом, к которому мы сейчас перейдем, часто понимают неправильно. Те, кто отрицает божественность Христа, обращаются к тексту этого псалма, чтобы высмеивать саму мысль о его божественности. Это еще один пророческий псалом, который рассказывает о будущем народа Божьего, Израиля. В связи с этим мы видим славу Господа, и просто чудесно, что эти две темы появляются здесь вместе. Псалом содержит пророческое описание суда Божьего, который совершится в период великой скорби после того, как Бог спасет своих избранных. Этот псалом начинается так. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». Бог стал в сонме богов. Этого пока не произошло, но так будет во время тысячелетнего царства. «Среди богов произнес суд». Кого же называют здесь богами? Давайте обратим внимание на следующий, второй стих. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» Итак, эти боги — никто иные, как судьи из числа грешных людей. Бог называет их богами с маленькой буквы, потому что они, если можно так выразиться, занимают Божье место и замещают его. Послушайте стихи 3 и 4. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». Когда Иисус Христос придет судить землю, Он будет защищать бедных, сирот, угнетенных и нищих. Один из веских аргументов против смертной казни заключается в том, что богатые никогда не подвергаются наказанию за свои преступления, а бедным приходится платить сполна. И именно вследствие такого неравноправия смертную казнь следует упразднить. И Бог говорит этим судьям, «Я хочу, чтобы вы защищали бедных и сирот». Когда Иисус, Мессия, воцарится на земле, Он будет защищать бедных и сирот, угнетенных и нищих. А сегодня на месте Бога сидят судьи, которые должны делать то же самое. А вот еще один интересный стих, стих 5. «Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются». Несомненно, устои мира сегодня колеблются. Кругом царит смятение. И одна из самых больших наших проблем — поведение земных судей. Судье очень легко вести себя подобно Пилату, умыть руки и сказать: «Я не верю в этот нецивилизованный метод наказания, смертную казнь», и думать, что таким образом он избавится от ответственности. Но когда к нему приходят нарушители закона, он должен понимать, что глаза у правосудия должны быть завязаны. Если богатый человек совершил преступление, которое заслуживает смертной казни, он должен быть подвергнут тому же наказанию, которому был бы подвергнут на его месте бедняк. К сожалению, богачи очень редко бывают наказаны за свои преступления. Слушайте дальше стих 6. «Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы». Что это значит «вы боги»? Сам Господь цитировал этот стих, когда иудеи сомневались в его божественности. Они обвиняли его в богохульстве, потому что он объявлял себя богом. В Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи с 33 по 37 рассказывается: «Иудеи сказали ему в ответ: „Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом“». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: „Я сказал, вы боги“? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: „Богохульствуешь“? Потому что я сказал: „Я Сын Божий“. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Иисус хотел сказать этим иудеям, что они принимают на себя роль судей. А когда человек судит других, он занимает место Бога. Многие верующие повинны в подобном поведении, ибо они судят других верующих. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, глава 4, стихи с 3 по 5. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Павел говорит, что однажды он предстанет перед Богом, поэтому не станет судить даже самого себя. Друзья мои, если вы начинаете судить кого-то, вы выступаете против Бога, вы ведете себя как божок на судейском месте. Я боюсь за нашу страну, ибо в ней множество нечестивых людей занимают высокие посты. Они ничего не знают о прошлом страны, которая была основана согласно принципам Слова Божьего, и не чувствуют той духовности, которая была свойственна основателям нашего государства. Много лет назад на меня очень сильное впечатление произвел судья из Нью-Йорка, который должен был судить мужа и жену, обвиненных в шпионаже. Судья был иудеем, и он сказал, что ночь перед судом он провел в молитве. На меня это произвело впечатление, ведь судья должен был принять непростое решение. Мало того, ему предстояло выступить в роли Бога, и он выступил в этой роли, когда осудил людей, повинных в преступлении против государства. Человек, занимающий такой пост, должен быть благочестивым. Этот человек должен много молиться. А одна из основных проблем современного общества заключается не столько в нарушении закона преступниками, сколько в нарушении его судьями. Даже странно, что закон и порядок больше нарушаются юристами, чем криминальными элементами. Каждый раз, когда вы осуждаете кого-то, вы занимаете положение Бога. Родители должны помнить это. Что повелевает Бог детям в семье? Он говорит в послании к Колоссянам, глава 3, стих 20. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. А как быть, если родители не учат детей добру и не воспитывают их правильно? Бог говорит, что они несут ответственность перед Ним, потому что Он повелел ребенку в притчах, глава 1, стих 8. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». То есть дети ответственны за исполнение заповеди Бога, призывающего слушаться родителей. А родители отвечают перед Богом за то, чтобы учить своих детей добру. И если отцы и матери не ведут своих детей по пути благочестия, я могу только просить Бога образумить их. Одного великого проповедника однажды спросили: «Что может быть хуже, чем оказаться в аду?» Он ответил: «Оказаться в аду и встретить там своего сына, который на ваш вопрос: «Сынок, что ты тут делаешь?» ответит: «Я последовал за тобой, папа». И Бог предупреждает судей: «Решайте по справедливости, ведь вы боги, все вы сыны Всевышнего, ибо вы взялись за дело, которое по силам только мне одному». Далее в стихе 7 мы находим не менее суровые слова: «Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». Бог напоминает судьям, которые действуют от Его имени, что они остаются людьми, и настанет день, когда они предстанут перед Божьим судом. Последний, 8 стих этого псалма звучит так: «Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы». Вот какой будет молитва народа израильского, и мне кажется, что я вполне могу присоединиться к ней. «Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы, земля Твоя, Ты будешь ее судить». Я верю, что все мы сегодня можем вместе произносить эту молитву. На этом наша беседа заканчивается. В следующий раз мы обратимся к псалмам с 82 по 84. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.